Вы слушаете «Радио Спутник Абхазия».
Добрый день. На Украине Минобороны России обнаружили 30 биолабораторий Соединенных Штатов, которые финансировались непосредственно Пентагоном. Их деятельность была не публичной и незаконной. Что они из себя представляли, сейчас обсудим с нашим гостем. У нас в гостях академик Российской академии наук, доктор медицинских наук и профессор Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Поясните, пожалуйста, что из себя представляли эти лаборатории, над чем работали?
Во-первых, давайте начнем восстанавливать истину. Минобороны их не обнаружила, мы о них знали. И сегодня действительно это одни из самых опасных и реальных угроз, которые могут быть использованы. И использованы прежде всего Соединенными Штатами Америки. И прежде всего они могут быть использованы именно Министерством обороны Соединенных Штатов. Все это началось сразу после развала Советского Союза, когда произошло в 1995 году окончательный и юридически оформленный, но незаконный развал огромной страны. Во всех союзных республиках появились эмиссары. Сначала они действовали под эгидой Нана Лугара. Это два американских сенатора. Они были такие неплохие, безобидные пожилые дядьки американские. Я с ними несколько раз встречался по разным вопросам. Сначала они начали с ядерного оружия, потом перешли на химическое. И третий и самый древний вид оружие массового уничтожения, биологическое оружие, оно осталось как бы на десерт. Они начали с чего? Поскольку все это идет, эта работа ведется под эгидой Агентства по снижению угроз, военных угроз. Это агентство подведомственно Министерству обороны США. И финансируется из бюджета Министерства обороны США. Никаких мирных целей это не преследует. И такого рода лаборатории двух типов. Первый тип – это переоборудованные бывшие наши лаборатории Минздрава, Минсельхоза, каких-то научно-исследовательских учреждений, которые работали в области микробиологии, вирусологии, так? И второй тип – это строительство суперсовременных объектов. И если вы помните, несколько лет назад, да уже, пожалуй, более 10 лет назад, мы этот вопрос очень серьезно муссировали по отношению к лаборатории, построенной в 40 километрах от города Тбилиси на территории бывшей нашей военной базы Советской Армии, которая обладает одним из самых высоких уровней биологической защиты. Затем, когда в январе месяце началась ситуация в Алма-Ате, мы с вами тогда тоже этот вопрос поднимали, обсуждали, и в этой аудитории в том числе, что это тот потенциал, который подчинен только армии Соединенных Штатов, никаких мирных врачей и никаких забот о детях Грузии, Казахстана, Азербайджана и тем более Украины там не ведется. На территории Украины таких лабораторий 15 примерно, вот, которые мне известны. Может, они что-то еще сделали. Значит, это в основном переоборудованные бывшие наши лаборатории. Вновь построенных, может быть, они там и есть, но я их не знаю. Но вот из переоборудованных, ну, например, я могу привести такой яркий пример, когда в 80-м году наша страна готовилась к Олимпиаде, тогда еще Советский Союз, мы в Одесском порту построили типовой большой корпус лаборатории для того, чтобы предотвратить возможные появление новых инфекций, для того, чтобы обследовать людей, которые приплывали к нам тогда, привозились грузы и так далее. Это девятиэтажное здание корпус, в котором я много раз бывал, и уже даже в постсоветское время я там был, которое было взято, переоборудовано, огорожено. И вот один из премьеров, министров, господин Назаров такой есть, он, кстати, делился воспоминаниями, но он, поскольку горный инженер, он особенно в этом ничего не разбирался, но его, как премьер-министра правительства Януковича, тогда пригласили разрезать ленточку для того, чтобы как бы запустили эту какую-то из лабораторий.
А подробности он знал?
Как раз он-то и сетовал на то, что вот я-то там ленточку разрезал, а когда мы попытались узнать, чем же вы там занимаетесь, ну, ему сказали, ты там знай свое место. Но это был второй человек в крупном европейском государстве. И я уверен, что в планах американского правительства с подачи Министерства обороны США эти проекты есть. Поскольку они уже практически 20 лет занимаются этим, потому что начинали они это 30 лет назад, ну, пока построили, пока переоборудовали, пока что-то там сделали. 20 лет они точно занимаются на постсоветском пространстве этим. Казахстан, Грузия, Азербайджан, Украина. Попытались они проникнуть в Белоруссию, и Белоруссия тоже дала согласие, но потом, правда, одумалась. Что будет? Это те вирусы, те микроорганизмы, которые были изучены здесь, на этой территории. Скорее всего, они модифицированы. Усилена их вирулентность, усилена их патогенность. И если начнутся проявления, то это не будут какие-то манифестные там стрельба, а вдруг появится инфекция на территории нашей страны, среди людей.
Которая уже была когда-то.
Которая была, но она будет более опасная, более ее нельзя будет лечить, да? Она будет более распространяться, более интенсивно. Как правило, будут использованы природно-очаговые инфекции. Ну, например, коронавирус. Это природно-очаговая инфекция, которая есть на территории Китая. Которая коронавирусная инфекция, которая есть на территории нашей страны, в том числе и в районе Краснодарского края она есть. Это инфекция, которая гнездится в перепончатокрылых, то есть мышах, летучие мыши. Она может в мелких млекопитающих гнездиться. И вот она вдруг преодолевает межвидовой барьер, как это случилось в Ухане. Вот. Но доказать это нужно, имея механизм контроля. Конечно, ученые разберутся, но для того, чтобы это можно было в правовом поле предъявить, это не получится. Потому что конвенция по биологическому и токсинному оружию, которая была принята в 1972 году, она до сегодняшнего дня не имеет признанного механизма контроля. Он разработан был. И в 2001 году, после вот тех событий, которые произошли в Соединенных Штатах Америки, когда самолеты таранили в Нью-Йорке два центра экономические, это было манифестно, это весь мир наблюдал, это было 11 сентября 2001 года. А 18 сентября 2001 года, ровно через неделю после этого случая, в Америке вдруг начали умирать люди. Вот просто заболевает, и, как правило, умирали журналисты, потому что выбирались те люди, которые известны. Ну, умер там какой-то человек, кто знает, а то известный журналист, и вдруг он умирает. от опасного заболевания. Ну, специалистам это было понятно, что происходит. Но тогда Конгресс Соединенных Штатов создал комиссию, и было доказано, и это есть в интернете, в доступе, переведено на русский язык, заключение комиссии Конгресса США. Не какой-то там международной комиссии, а Конгресса США, который в результате разбирательства пришел к выводу, что это была сибириязвенная пневмония, которая была вызвана штаммом Эймс, и который этот штамм вышел из форта Детрик, головного института Минобороны США, который всю жизнь занимался, занимается и будет заниматься наступательными военными программами. Они этот террористический акт организовали для того, чтобы войти в Афганистан, и они тут же вошли. Мы тогда им тут же разрешили пролет военных самолетов на территории России. Никогда американские самолеты не летали над нашей территорией. Они тогда летали. Была создана в Ульяновске, по-моему, военная база американская для, как говорится, транзитов на территорию. Были открыты, и, вернее, не открыты, а использованы военные базы бывшего Советского Союза в Узбекистане, в других, даже гражданский аэропорт в Киргизии, Манас, был использован для американских военно-транспортных самолетов, которые везли грузы военные в Афганистан. Вот результат вот той террористической атаки, которые американцы организовали против собственного народа. Так вот, Украина. Значит, тот потенциал, который создан на Украине, он представляет реальнейшую угрозу. За то время, сколько существуют эти лаборатории, переоборудованные, я уверен, что американские военные микробиологи наработали рецептуры, которые могут быть применены против нашей страны в порядке гибридной атаки. Сначала террористический биологический акт, который будет сопровожден тут же информационно-террористической атакой, которую мы наблюдаем с вами 2 года, глобальную информационно-террористическую атаку, которая идет, и не поймешь, откуда она идет, по устрашению, по дискредитации, по созданию каких-то там нереальных, но очень воздействующих на психику популяции, мировой популяции, и дестабилизирующей эту всю ситуацию. Но в данном случае это будет применено против нашей страны. И если мы, допустим, с военным потенциалом, который американцы накачали Украину, привезя туда джавелины, всякого рода беспилотные аппараты, мы могли просто точечными ракетными ударами уничтожить далеко от границ ДНР, да, и пострадали только американское оружие, которым они накачали Украину, то вот с военными лабораториями так не разберешься. Не дай бог, если их целостность будет нарушена теми же американцами, и они могут это сделать, взять и взорвать ее, да?
Ну вот уже Нуланд вчера сказал, если что-то произойдет, виноваты будут русские.
Так вот, они уже готовят эту атаку. Это Нуланд, она читала чужой текст, который ей написал какой-нибудь старший сержант Минобороны США. Вот именно об этом она и говорила. Так вот, это, во-первых, реальная угроза для населения Украины. И второе, это угроза, прежде всего, для нас. Применение против нас. Не только в приграничных регионах. Потому что биологически террористическую атаку можно провести скрытно, уйти с этого места, и потом она начнет себя проявлять. Ведь американцы пытались Китай обвинить в том, что они, дескать, там что-то натворили. А я могу другую версию высказать, что с Алматинской военной лаборатории привезли туда. На рынке там что-то вроде как бы началось, хотя и этого нет. А потом сказали, а вот китайский военный институт это сделал. Поэтому сегодня мы должны сосредоточиться на том, чтобы все до единой этих лабораторий взять под собственный контроль. А это сделать не так просто. Вот в той же Марефе, с которой все началось. Марефа – это один из районов Харьковской области. А Харьковская область непосредственно граничит с Белгородской областью. Это там что-то километров 40 или сколько-то там от наших границ. Марефа, там был, по-моему, сельскохозяйственный какой-то научно-исследовательский институт. На этой территории они уже работали. И они там собирались строить огромный корпус, вот такой, как был построен в Алма-Ате или в Грузии. Вот. Более того, когда мы в 2014 году вошли в Крым, то мы там нашли даже предварительные проекты, которые делали для строительства больших лабораторий на базе Крымской противочумной станции. Проектировали его тогда Бундесвер, немецкие военные. Проектировали эту лабораторию, которую они хотели построить в Крыму. Такую, как они построили в Алма-Ате примерно. Поэтому это сегодня реальная угроза, которую мы не должны недооценивать. Ну и панику разводить вокруг этого не надо. Они должны быть взяты под полный контроль. Потому что в Казахстане, когда мы туда попытались войти, ее охраняли военные Соединенных Штатов Америки. Америки. Хотя вроде бы на территории Казахстана нет американских военных баз. Они были под эгидой так называемой ЧВК, частной военной компании. Ну, какая, ну, какие-то там есть, мы же не знаем. Ну, примерно так, наверное, рассуждали казахское руководство тогда. Даже при том, что мы спасли казахстанскую государственность, они нас туда не пустили.
А специалисты там работали местные или нет, все-таки местные, американцы?
Местных специалистов там пускают только посвятиться на камеру. Работают микробиологи армии Соединенных Штатов Америки. Вот когда я приезжал в постсоветский период на территорию вот этой Алматинского противочумного института и беседовал со своими бывшими подчиненными, потому что этот институт был подчинен напрямую Минздраву СССР. Не Казахстана, а СССР. Я говорю, а эта лаборатория еще только начинала строиться. Но они уже там работали. Я говорю, вот что они тут делают? Там какое-то стояло здание временное, американцы. А он говорит, мы не знаем, что они там делают. Ихние экспедиции военные работают на территории Казахстана, на территории близко к нашим российским границам. Военные лаборатории работают. Затем они этих штаммы изучают в этой лаборатории, проводят с ними всякие работы, в том числе. Ну, вот тот штамм, который был применен американцами против своего народа, сибирской язвы, этот штамм был чем характерен? Он был устойчив ко всем видам антибиотиков, которые существуют на планете. То есть, если человек заболевает этим штаммом, то его лечить нечем. И поэтому люди это умирали. Но это была сибирская язва, это микроб. А если занят вирусами, и сибирская язва не передается с помощью дыхания, чихания и так далее. Да? В данном случае они просто вдохнули, и получилась у них сибироязвенная пневмония. Но в нормальном процессе сибирская язва, она идет через порезы на руках, через пищу ее можно получить, эту сибирскую язву, съев это мясо там. И сибирская язва, она ее можно легко локализовать. А вот когда идет вирусное распространение через ну как, штамм гриппа, штамм коронавируса, его можно... А сегодня вот такие возможности у этих лабораторий есть, когда они могут модифицировать, генетически модифицировать штамм. Вот тогда это будет, конечно, более серьезно.
А как сейчас нам противостоять этим биолабораториям? Ну, понятно, что специалисты уехали, скорее всего, документы уничтожили, не, а сами не, образцы биолабораторий...
Обождите. Американцы, когда у них не было этих лабораторий, они собирали материал и военными самолетами увозили все.
А на Украине успели?
На Украине они вывезли самолетами еще 20 лет назад. Все те нормальные коллекции, которые были собраны нами еще в советское время, понимаете? Они забрали из наших институтов и вывезли в свои военные институты. У Соединенных Штатов есть гражданская микробиология, это CDC, это гражданские, хотя там на 2/3 работает бывших военных микробиологов, но они занимаются гражданскими, а это сугубо военные увезли. Поэтому как это сделать, мы знаем. И вам рассказывать я не вижу смысла, как нужно это делать. Но самое главное, все эти лаборатории должны быть взяты под наш контроль. Если они там охраняются какими-нибудь ЧВК, но подчиненных американцам, потому что там не украинские военные их охраняют. Поэтому, если говорить применительно к этим лабораториям, то с господином Зеленским или тем, кто придет к нему на смену, бесполезно разговаривать. Они там не хозяева. Они эти земли отдали, и их оттуда просто вот так вот отбрасывают, как это продемонстрировал господин Азаров, который был вторым лицом в государстве. Поэтому все остальное сделают наши специалисты. У нас есть гражданские микробиологи, которые спокойно изучат эти лаборатории, разберутся с ними. И, конечно же, нужно поставить вопрос о том, чтобы все украинские лаборатории были переоборудованы под мирные задачи, те задачи, которые они выполняли всю жизнь, чтобы там работали микробиологи страны, в которой они находятся. Такой вопрос мы должны поставить не только применительно к лабораториям Украины, но и к лабораториям на территории Грузии, на территории Казахстана, который мы только что спасли от беспредела, от, как легитимный глава государства этого говорил, о том, что это было воздействие иностранцев. И понятно, каких иностранцев. Это те же хозяева этих лабораторий, что и вот те, которые готовили этих террористов, которые устроили беспредел в самом крупном городе Казахстана, 2-миллионной Алмате, бывшей столице. Да? Так вот, мы такой вопрос должны поставить. Но главная задача сегодняшнего дня – взять под контроль все лаборатории на Украине. А они находятся и в западных регионах, и в центральных регионах, и в тех регионах, которые граничат с нашей страной. Все до единой лаборатории должны быть взяты под контроль. Потому что вот то, что произнесла госпожа Нуланд вчера, это не что иное, как легендирование предстоящей атаки армии Соединенных Штатов. Она уже нас обвинила. Она уже нас обвинила. И, может быть, она и не знает об этом, потому что планы, конечно, американские военные госпоже Нуланд не докладывают. Но Нуланд читает их заготовки.
Следственный комитет России возбуждает уголовное дело по факту производства биологического оружия на территории Украины. А кто предстанет на скамье подсудимых? Это украинские власти, это микробиологи или это американцы?
Понимаете, вы давайте не забегайте вперед. Если украинские власти сделали преступление против своего народа, разрешив и де-факто создав военно-биологические базы на территории своей страны. Так? За это они должны ответить перед своим народом. Хотя наверняка у них будет оправдательный документ, что в том договоре, который они заключали, наверное, там будет написано, что это делается во имя, во благо здоровья народа. Но когда американцы это предлагали сделать нам, им был задан вопрос, а почему это делают не ваши гражданские лаборатории, с которых мы знаем, с которыми мы сотрудничаем, которые нам известны? Более того, вот я провожу такую работу, я анализирую вместе с моими коллегами, какие, допустим, публикации в научных журналах по всему миру делают американские вирусологи, вирусологи по таким заболеваниям, как ОСПА, натуральная ОСПА. ОСПА ликвидирована в 1980 году. Были подписаны все документы. Всемирная организация здравоохранения на своей ассамблее сказала, в мире ликвидирована ОСПА. И у нас сохранены две коллекции. Одна наша, которая находится на Векторе в Новосибирске, и одна американская официальная коллекция, которая находится в Бетезде, центре гражданской вирусологии Соединенных Штатов Америки. Но те работы, которые публикуют американские военные, анализ показывает, что американские военные продолжают работы по ОСПе, научно-исследовательские, работая с коллекциями, которые неизвестны нам, которые вот наша коллекция есть в Векторе, а вторая коллекция есть в Бетезде, но они не с теми коллекциями работают, потому что те работы, которые ведутся с этими официальными коллекциями, они разрешаются Всемирной организацией здравоохранения. Каждые 2 года мы защищаем план во Всемирной организации здравоохранения. Что такое Всемирная организация? Это собрание всех специалистов со всего мира, которые понимают, что такое ортопокс-вирусы. А ортопокс-вирус – это вирус натуральной оспы. Вот. И у нас есть подтверждение, научно доказанное, в виде научных статей, который идет о том, что американцы проводят эти исследования. Проводят исследования, направленные на разработку вирусов, которые не как бы они есть, но они модифицированные. Вот над чем работают. То есть это уже, так сказать, задокументированное подтверждение того, что наступательные военно-биологические программы не прекращались Соединенными Штатами Америки. И они ведутся. И я думаю, что когда господин Бастрыкин будет проводить вот это свое расследование Следственного комитета, эти данные мы ему тоже предъявим. И что делалось на Украине, надо с этим разобраться. Ясно, что их задача была – это наша страна. И сегодня не с НАТО, а прежде всего с американцами нам надо говорить, отдельно говорить о вот этих лабораториях на Украине, которых есть 15 штук. Но сначала их нужно взять под контроль.
А будут ли американцы честно рассказывать?
А вот для того, чтобы они честно, они, конечно, ничего рассказывать не будут, потому что они говорят, что мы никаких программ не ведем. А для этого нужно ратифицировать механизм контроля, из которого американцы вышли в 2001 году, после того, как сами против себя применили сибирскую язву. И тогда на комитет по разработке механизма контроля за конвенцией КБТО приехала госпожа Клинтон. Она была тогда руководителем Госдепа, ну, по-нашему, это министром иностранных дел, и официально заявила, выступая перед вот этим комитетом, в котором ходила и наша делегация, это было примерно 120 стран, что Соединенные Штаты в результате террористической атаки является пострадавшей стороной, и на основании этого мы выходим из конвенции. Но тогда уже был готов механизм, который нужно было доложить на Организации Объединенных Наций, на Ассамблее Организации Объединенных Наций. Его нужно было принять, затем ратифицировать. И вот тогда мы по этому механизму могли бы официально предъявить американцам, а чем вы занимаетесь на Украине, а чем вы занимаетесь в Казахстане, а чем вы занимаетесь в Азербайджане, чем вы занимаетесь в Грузии. Понимаете? Вот тогда был бы юридически значимый механизм контроля, он есть, но он не ратифицирован. И этим пользуются американцы. Поэтому, конечно, честно они рассказывать ничего не будут, но доказать это можно будет, когда мы возьмем под контроль все до единой лаборатории, все их обследуем на украинской территории, и тогда мы сможем предъявить американцам, может быть, не через юридически значимый механизм, но научно доказанный, что проводились работы, которые представляют опасность не только для местного населения Украины, но и для России, и для всего мира.
Спасибо вам большое за интервью. Я напомню, что у нас в гостях был академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, спасибо.
Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».